Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В хранилище Эрмитажа пропали более 200 экспонатов. Оппозиция Башкирии взывает к Владимиру Путину. ООН отложила на неопределенное время вопрос об отправке миротворцев на Ближний Восток. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Александра Дядина.
Информации об этом происшествии крайне мало. Сегодня известно лишь то, что более 200 экспонатов, среди которых ювелирные изделия и эмали, преимущественно из русского отдела музея, не удалось обнаружить в ходе ревизии хранилищ Государственного Эрмитажа. В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно. В запасниках музея находятся миллионы единиц хранения, и процедура их проверки достаточно длительная. Данная пропажа была выявлена по результатам подведения итогов очередной плановой проверки, проводимой весной этого года. Возможно, злоумышленники знали какие-то особенности системы охраны и контроля, применяемые в Эрмитаже, и смогли воспользоваться этим. 1 августа руководство Эрмитажа намерено сделать официальное заявление по поводу случившегося. Александр Дядин для «Радио Свободы», Санкт-Петербург.
Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил сегодня в интервью «Интерфаксу» представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских, в том числе и на дом, наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского Инна в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома, сказав, что она подыскивает новое жилище. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона, чтобы ограничить власть президента Муртазы Рахимова. Объединенная оппозиция утверждает, что в Башкортостане постоянно нарушаются права человека, а экономическая политика проводится исключительно в целях личной выгоды Рахимова. Обращение принято в Уфе на встрече 20 оппозиционных партий и групп Башкортостана.
Мы, представители этнических групп Башкортостана, татары, башкиры, чуваши, мари, русские, задаем один вопрос. Если нарушаются права этнических групп, а статус республики не играет никакой роли в решении этих проблем, зачем тогда нам этот статус?
Заявил в интервью нашему радио лидер объединенной оппозиции Рамиль Бегнов. На прошлой неделе российские правозащитники призвали США и Евросоюз не выдавать Рахимову въездных виз. В Брянской области эксперты предупреждают о возможности экологической катастрофы из-за аварии на нефтепроводе «Дружба». Площадь загрязнения составляет около 10 квадратных километров. В Министерстве природы России назвали случившееся происшествием средней сложности. В Брянск выехали специалисты Росприроднадзора. Грузия перебросила верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения, заявляют власти Абхазии. Информацию подтвердили российские миротворцы и президент другой непризнанной республики на территории Грузии, Южной Осетии, Эдуард Кокойты.
Руководство Грузии действительно взяли вверх те силы, которые за силовое разрешение проблемы Южной Осетии и Абхазии. Буквально вчера до 36 единиц КАМАЗов, полные людьми, выдвинулись в сторону Абхазии. Грузинская сторона отказывается от подписания меморандума о невозобновлении боевых действий.
Сказал президент Южной Осетии. Тбилиси называет операцию по поиску мятежников в Кадорском ущелье полицейской и отвергает обвинения в нарушении соглашений о прекращении огня.
Радио Свобода. Новости.
Заседание Организации Объединенных Наций, на котором планировалось обсудить вопрос об отправке в Ливан новых миротворческих сил, отложено на неопределенное время. Как сообщают источники в ООН, заседание было решено отложить до прояснения политической картины в регионе. Европейские и арабские страны, а также Россия, вновь призвали немедленно прекратить огонь в Ливане. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти.
Сказал французский премьер. Соединенные Штаты, однако, продолжают подчеркивать необходимость установления не перемирия, а длительного и прочного мира в зоне конфликта, одновременно выражая надежду на скорую отправку в Ливан международных миротворцев.
Демократическое правительство Ливана должно контролировать всю территорию страны. Необходимо как можно быстрее развернуть в Ливане многонациональные силы, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи населению. Иран должен прекратить давать деньги и оружие таким группировкам, как Хизбаллах. И Сирия должна отказаться от поддержки террористов, а также должна уважать суверенитет Ливана.
Сказал президент США Джордж Буш. Совет Безопасности ООН практически единогласно принял резолюцию по Ирану. О сути документа говорит представитель США в Международном агентстве по атомной энергии Грегори Шульте.
Полагаю, Совет Безопасности как никогда единодушен в этом вопросе, впрочем, как и все международное сообщество. Резолюция Совета Безопасности выражает то, о чем говорили министры иностранных дел шести стран, включая Россию и Китай. Она обязывает Иран прекратить работы по обогащению урана. В ней недвусмысленно говорится, что если Иран откажется подчиниться, Совет примет соответствующие меры, например, введет экономические санкции.
Это был представитель США в МАГАТЭ. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Российские граждане могут окончательно лишиться бесплатной правовой поддержки при обращении в Европейский суд по правам человека и другие международные правовые организации. Совет Безопасности ООН призвал к прекращению насилия в Южном Ливане, отклонив формулировку «немедленное прекращение огня». Московский городской суд отказал напавшему на синагогу Александру Копцеву в повторном рассмотрении его дела судом присяжных. 15 лет назад на литовском пограничном пункте Мядиненко были убиты 7 пограничников. Почему единственный выживший в этой бойне до сих пор опасается за свою жизнь? Могут ли российские предприниматели отказаться от выплат своим сотрудникам зарплат в конвертах? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с российской темы. Под угрозой ликвидации оказался Центр содействия международной защите. Это единственная общественная организация в России, специализирующаяся на оказании юридической помощи гражданам, которые обращаются за защитой прав в международные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека. Сегодня истекает срок подачи возражений на решение налоговых органов о взыскании с Центра задолженности в размере свыше 4,5 миллионов рублей, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Известие о предъявлении налоговых претензий к Центру содействия международной защите журналисты истолковали как очередную атаку на адвокатов Михаила Ходорковского, ведь именно Карина Москаленко, представляющая интересы опального олигарха в Европейском суде, долгое время возглавляла Центр. Правозащитники же увидели в этом нападки на независимые общественные организации, помогающие россиянам отстаивать свои права в международных органах, в том числе в Комитете по правам человека Организации Объединенных Наций и Европейском суде по правам человека. Да и сама Карина Москаленко, участвовавшая сегодня в эфире передачи «Правосудие» на Радио Свобода, теряется в догадках о том, кому же так помешал Центр содействия международной защите.
Я представляю стольких непопулярных для власти заявителей, что трудно сказать, было ли это связано с делом Ходорковского, либо с другими нашими очень чувствительными для правительства делами. Не знаю. Может быть, вообще деятельность Центра кому-то крайне неприятна. Понятно, ведь проигрывать дела никто не любит, а тем более, когда речь идет о нарушениях права на справедливое судебное разбирательство, о делах, связанных с пытками или жестоким обращением с российскими гражданами. Я думаю, что все это могло стать предпосылкой. А может быть, мы просто этого не знаем, но я еще вот последние дни не исключаю вариант ошибки. Может быть, это такое благодушие с моей стороны, но мне как-то не верится, что мы, которые представляли интересы стольких людей, мы сейчас в роли жертвы. Это даже как-то не верится.
Вкратце, суть претензий налоговых органов сводится к тому, что Центр содействия международной защите не отчислял в бюджет налог на прибыль. По словам сотрудников Центра, это звучит как минимум странно, так как никакой прибыли организация, существующая исключительно на средства грантодателей, не получала. Само понятие «грант» подразумевает финансирование общественно полезной деятельности, не дающей дохода и, соответственно, не может облагаться налогом на прибыль. Откуда же взялась налоговая задолженность на сумму в 4 584 826 рублей 27 копеек? Говорит сотрудник Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова.
Конечно, тот акт, который нам представлен, я полагаю, что он абсолютно необоснованный. И более того, предъявлены просто смешные претензии.
Потому что 4,5 миллиона рублей – это не смешно.
Смешно в плане того, что они вообще были указаны в этом акте. В самом акте, где говорится по поводу нашей деятельности, да, отмечено о том, что мы соблюли все требования закона, который предполагал нам рассчитывать на эту льготу по налогу на прибыль. То есть у нас велся раздельный учет, финансирование было целевое и так далее. И это отмечено в самом акте.
Пока же сотрудники Центра содействия международной защите надеются решить все недоразумения с налоговыми органами, мирно не доводя дело до суда. Однако, если их аргументы не будут услышаны, решением спора общественной организации и налоговиков займется арбитражный суд, говорит Карина Москаленко.
Мы используем все возможности, предоставленные законом. Мы всегда так ориентировали своих заявителей, мы, наверное, будем сами поступать таким же образом. Вот сегодня истекает срок представления наших возражений. Они уже готовы. Сегодня мы этот документ передаем налоговые органы. После этого возможна процедура согласования позиций. И если нет цели нашего преследования, то я думаю, что в процедуре согласования возможно понять нашу позицию и прекратить эти необоснованные претензии. Десяток лет меня спрашивали, неужели российское правительство никогда вам не мешало работать? Я говорю, вот не знаю, никогда. Что случилось? Вот последние, может быть, год, полтора, бесконечные какие-то звонки в центр, то из регистрационных служб. А кто вот такие вот это адвокаты? А кто вот эти? А почему они члены коллегии адвокатов? А что они делают? А какой у них доход? А какой... У нас все прозрачно. Что хотите, то и узнавайте.
То есть вот такая активность, она косвенно подтверждает то, что имел место какой-то заказ?
Не знаю. Иногда у нас исполнители считают, что такой заказ подразумевался, и начинают это делать по своей инициативе. Этого я тоже не могу исключить. Довольно глупая инициатива. Но вообще смысл, конечно, если это превентировать граждан от массового обращения в Европейский суд, может быть, это не так уж бессмысленно, но мне кажется, что уж во всяком случае это недостойная цель.
Сказала Карина Москаленко. Центр содействия международной защите был создан в 1994 году. Его сотрудники оказывают бесплатную юридическую помощь жертвам нарушений прав человека. Ежегодно сюда обращаются более 7 тысяч граждан, ищущих поддержки для обращения в Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 31 июля. В связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате бомбардировки в ночь на воскресенье погибли десятки мирных жителей, Израиль объявил, что на два дня прекращает наносить удары по ливанской территории. Госсекретарь США Кондолиза Райс, проведя переговоры с руководством Израиля, возвращается в Вашингтон, чтобы способствовать выработке плана мирного урегулирования конфликта. При этом Райс продолжает подчеркивать, что этот план должен обеспечить долгосрочную стабильность в ближневосточном регионе. Рассказывает Равшан Гусейнов.
Перед отбытием в Вашингтон госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме брифинг, на котором заявила, что соглашение о прекращении огня можно достичь уже на этой неделе. Я повезу с собой в Вашингтон согласие сторон о том, что ситуация требует как скорейшего прекращения огня, так и долговременного урегулирования. Я верю, что мы добьемся и того, и другого уже на этой неделе. Райс изложил основные положения американского варианта резолюции ООН по Южному Ливану. Проект резолюции предполагает разместить 20-тысячный международный стабилизационный контингент на ливано-израильской и ливано-сирийской границах, разоружение всех вооруженных формирований, не имеющих отношения к регулярным силам безопасности Ливана, и передачу охраны ливано-израильской границы под полный контроль правительственной армии Ливана. Мы намерены призвать Совет Безопасности к действию, принятию плана с целью долговременного урегулирования конфликта. Этот план будет состоять из трех частей: прекращение огня, политические принципы, позволяющие всестороннее урегулирование, и полномочия для многонациональных сил, которые должны будут помогать ливанской армии в ее миротворческой деятельности, заявила Кондолиза Райс. Кроме того, американский проект резолюции ООН предполагает заключение между Израилем и Ливаном долговременного соглашения о прекращении огня и незамедлительное принятие экономических и политических санкций против стран, поставляющих оружие Хизбуллах или другим незаконным вооруженным формированиям. Вне сомнения, в первую очередь имеются в виду Сирия и Иран. Госсекретарь высоко оценил решение израильского правительства о 48-часовом прекращении воздушных налетов на ливанскую территорию, заявив, что это позволит международным организациям обеспечить ливанское население гуманитарной помощью. Между тем, израильское правительство заявляет, что временное прекращение атак ВВС Израиля совсем не означает прекращение военных действий против Хизбуллах. Такое заявление для прессы было сделано после пресс-конференции Кондолизы Райс. До пресс-конференции министр юстиции Хаим Рамон сказал то же самое армейскому радио. По словам Рамона, такое умеренное политическое давление необходимо, чтобы Израиль со временем мог продолжить военные операции в Ливане. «Войну это не остановит ни сегодня, ни завтра», — заявил Рамон, отметив, что прекращение военных действий на руку Хизбуллах и будет означать его фактическую победу. Накануне Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. «Мы глубоко скорбим по поводу гибели гражданских лиц, однако оттуда обстреливали ракетами Хайфу на Гарию, север Израиля. Мы продолжаем наши операции и в обязательном порядке призываем граждан не оставаться в зоне боев, не позволять боевикам Хизбуллах использовать себя в качестве живого щита», сказал начальник генштаба Дан Халуц. На пресс-конференции было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. Три дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хизбуллах. Здание обрушилось около 8 утра, а удар был нанесен около полуночи. «Мы не знаем, что произошло в этот промежуток времени», — заявил бригадный генерал Амир Эшель. Между тем, в понедельник утром ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Ударом с воздуха подверглось автомобильное шоссе Дамаск-Бейрут. По сообщению армейских источников, удар был нанесен до того, как объявленное временное прекращение огня вступило в силу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
А Совет Безопасности ООН после многочасовых консультаций призвал накануне, цитирую, «к прекращению насилия на юге Ливана». В заявлении, отмечу, речь идет о заявлении, а не резолюции, принятом Советом, выражается скорбь в связи с гибелью в ливанском селении Кана мирных жителей, однако не содержится призыва к немедленному прекращению огня. О реакции мирового сообщества на последние события в Ливане мой коллега Александр Гостев.
В заявлении Совета Безопасности ООН особо подчеркивается, что дальнейшая эскалация насилия приведет к тяжелейшим последствиям для мирного населения. Посол Франции в ООН, возглавляющий сейчас Совет Безопасности, Жан-Марк де ла Саблер, заявил: «ООН и Совет Безопасности строго осуждают гибель невиновных людей и убийство мирных жителей в ходе боевых действий и против просят генерального секретаря ООН в течение недели представить отчет об обстоятельствах последнего трагического инцидента в селении Кана. Первоначальный вариант документа вообще не включал в себя призыв к прекращению огня, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В дальнейшем текст был лишь слегка усилен по настоянию представителей Катара, единственной арабской страны, входящей сейчас в Совбез. Позиция Кофи Аннана натолкнулась на сопротивление США, которые считают, что любая резолюция, касающаяся нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, должна включать в себя в первую очередь пакет мер, способных предотвратить дальнейшие атаки Израиля группировкой Хизбаллах. Посол США в ООН Джон Болтон подчеркнул, что Белый дом настаивает на поисках долгосрочного решения проблемы, которое позволит достичь прочного урегулирования в регионе. После принятия заявления Кофи Аннан сказал: «Я нахожусь в смятении из-за того, что мои призывы к прекращению боевых действий, подчеркиваю, немедленному их прекращению, так и не были приняты во внимание». А вот слова посла России в ООН Виталия Чуркина. Россия, разумеется, выступает за немедленное прекращение насилия и заключение перемирия между воюющими сторонами и за поиски дипломатических методов выхода из кризиса. Важно, что Совет Безопасности наконец высказался по гуманитарной ситуации в зоне боевых действий. Мы продолжим активную работу, чтобы положить конец конфликту. Почему Соединенные Штаты в течение многих лет последовательно поддерживают Израиль в его противостоянии с арабским миром, несмотря на подчас очень жесткую критику такой позиции со стороны всего мирового сообщества, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
С так называемой шестидневной войны 1967 года Соединенные Штаты были верным союзником Израиля, поставляя ему военную технику и дипломатически прикрывая своего союзника от, как правило, враждебно настроенного мирового общественного мнения. Даже нефтяное эмбарго 70-х годов, объявленное арабскими странами, не подорвало этих отношений. Как их можно объяснить со стратегической точки зрения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Израиль – стабильная демократическая страна, и Вашингтон всегда, со времен президента Трумэна, осознавал, что прозападные государства в регионе, управляемым диктаторами, которые враждуют между собой, являются естественным союзником Соединенных Штатов. Если западноевропейские страны по разным причинам в последние десятилетия держали Израиль в качестве козла отпущения, обвиняя его во многих проблемах Ближнего Востока, то Вашингтон всегда отчетливо представлял объективные причины проблем, и будь Белый дом более тверд в своей политике, если бы он не позволил палестинцам и своим арабским союзникам вести многолетние игры, заставил бы их формально признать Израиль, то ситуация, на мой взгляд, в регионе была бы гораздо стабильнее. А что бы вы ответили тем критикам США и в мире, и даже внутри страны, кто считает, что безоговорочная поддержка Израиля наносит вред Соединенным Штатам? Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты никогда не вели себя безоговорочно произраильски. Именно Вашингтон настоял, например, на возвращении Египту территорий, захваченных в 1967 году в обмен на ничего не значащую бумагу. Сегодня, когда президент Буш, в отличие от своих предшественников, решил не требовать от Израиля безотлагательного прекращения огня, президент США стал объектом международной критики. Но, объективно говоря, какая страна пойдет на прекращение огня, когда 200 тысяч ее жителей вынуждены эвакуироваться, покинуть свои дома, потому что на ее города падают вражеские ракеты?
С американским политологом Эли Краковски беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля. Парламент Чеченской Республики в субботу специально прервал летние каникулы на один день и принял постановление, в котором предложил Государственной Думе России рассмотреть вопрос о продлении срока президентских полномочий Владимира Путина, предоставив ему возможность баллотироваться на пост главы государства в третий раз подряд. Чеченские депутаты призвали своих коллег из других регионов поддержать эту инициативу. А премьер Чечни Рамзан Кадыров в интервью интервью газете «Известия» сказал, что если инициатива будет принята, то Путин, цитирую, «обязан будет подчиниться». Тему продолжит Олег Кусов.
Спикер Нижней палаты чеченского парламента Буквахо Абдурахманов заявил, что президент Путин принял в страну самый трудный период в ее истории. В стране царили политический беспредел, юридический хаос, и страна была экономически развалена. По мнению Абдурахманова, за прошедший период Путину удалось решить все эти проблемы. Чечня – это не только военный, но и политический полигон России, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Дело в том, что если в России сейчас можно говорить о том, что установился авторитарный режим, не тоталитарный, не диктатура, а авторитарность. Авторитарный режим подразумевает наличие некоторых свобод, борьбу каких-то политических сил. В Чечне давно уже установился, вот с приходом к власти, особенно Рамзана Кадырова, установился уже тоталитарный режим, то есть там полностью все управляемо. Это некий полигон отработки некоторых политических технологий. Я должен сказать, довольно соблазнительных для Владимира Путина, который видит, что в общем в стране управляемость фактически утеряна. Владимир Путин не умеет выстраивать демократическую систему, когда работают противовесы. И поэтому вот авторитарный режим сейчас заходит в тупик. Несмотря на вроде жесткость авторитарного режима, управляемость в стране теряется. А Рамзан Кадыров демонстрирует внешне, по крайней мере, управляемость своей республики, и там все новые и новые как бы достижения. Поэтому ничего удивительного нет, что Рамзан Кадыров предлагает третий срок Путину и, собственно, подсказывает ему. Так что ты там чичкаешься? Вот я управляю Чечней, вот видишь, у меня какой прогресс. Я провел референдум, все за. Я провожу выборы, все за. Какие там демократии? Вот нужно сделать так, как я. Это совершенно естественно, что Рамзан Кадыров предлагает Путину идти на третий срок. Это вполне соответствует тем политическим реалиям, которые сейчас есть в стране.
Предложение парламента Чечни – это позиция чиновников, но не народа. Убежден чеченский публицист Руслан Мартагов.
Господин Путин вообще-то выстроил у нас в республике, в частности, систему власти, где не суверенная демократия, а суверенная бюрократия, суверенная от народа и от его каких-то желаний или позывов. И сейчас, я думаю, он хочет это распространить и на всю оставшуюся часть страны.
А как люди относятся к этой идее?
Я не видел ни одного человека, который бы это всерьез обсуждал. Ну что обсуждать анекдот? Его надо только услышать и посмеяться, и все.
Почему призывы к Путину остаться на третий срок звучат именно с Северного Кавказа? Политолог Леонид Радзиховский видит в этом тактический ход окружения президента.
Если считать, что это инициатива сверху, администрация организовывает, то естественно, что администрация старается показать, что наиболее больные точки, о которых кричат, что Путин вел войну в Чечне, вот он так жестоко обращался с чеченцами, вот такая была трагедия в Беслане, вот жители Беслана, там матери Беслана, возмущаются Москвой, а администрация показывает ничего подобного. Как раз именно в этих местах наибольший восторг вызывает Путин, именно в этих местах хотят, чтобы он был новым президентом. Тут как раз все понятно.
Но ведь сам Путин несколько раз повторял, что он не намерен баллотироваться в третий раз. Почему тогда отдельно политические и общественные деятели настаивают на третьем сроке?
Ни на чем они не настаивают. Они демонстрируют Путину свою сверхлояльность. Русский чиновник. У нас нет политических деятелей. У нас есть только чиновники. Хорошо знают, что, так сказать, диссидентство с этой стороны всегда прощается и поощряется. Даже если Путин действительно не пойдет на третий срок, то все равно, чем больше вы продемонстрируете свою сверхлояльность, а попросту говоря, свое халуйство, тем лучше к вам будут относиться. Как в сказке Шварца сказано: «Я старик простой, я старик честный, я вам прямо скажу, хоть вы меня расстреляете, вы гений, ваше величество, и вот хоть голову мне снимите, а я буду это повторять».
Рамзан Кадыров на самом деле хочет, чтобы Путин остался президентом России еще на один срок. Убежден директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Сегодняшняя власть в Чечне – это совместное предприятие Владимира Путина и клана Кадыровых, смысл существования которого сводится к следующему. Владимир Путин не вмешивается в дела Чечни вообще. Клан Кадыровых делает вид, что Чечня находится в составе Российской Федерации. Обе стороны абсолютно устраивают такой порядок, и Кадыров понимает, что после ухода Путина ему обязательно придет конец. Поэтому мотивация кадыровского клана абсолютно очевидна и прозрачна. Они действительно хотят, чтобы Путин оставался в власти еще хотя бы 10 лет, поскольку с утратой Путина будет потеряна окончательно и их легитимность в глазах чеченского народа. народов. Впрочем, я не исключаю, что Рамзан Кадыров падет жертвой собственных соотечественников, не любящих и не терпящих единоличной власти уже в следующем году.
Так считает директор Института национальной стратегии Станислав Белковский. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля, и до конца часа разговор на следующие темы. Московский городской суд отказал напавшему в январе этого года на синагогу Александру Копцему в повторном рассмотрении его дела судом присяжных. 15 лет назад на литовском пограничном пункте Мядиненкай были убиты 7 пограничников. Почему единственный выживший в этой бойне до сих пор опасается за свою жизнь? Могут ли российские предприниматели отказаться от выплат зарплаты? Плат в конвертах своим сотрудникам. Многие эксперты уверены, что сделать зарплаты белыми в состоянии далеко не все. Программу продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил в интервью Интерфаксу представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Пресс-служба музея сообщила, что пропали в основном ювелирные изделия. Пока не удалось выяснить, как давно они исчезли из хранилища. Срок добровольной сдачи чеченских боевиков продлен до 30 сентября, сообщил Николай Патрушев. По данным ФСБ, с середины июля оружие сложили 63 человека. Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Александра Копцева, просивший передать суду присяжных дело о нападении на прихожан Московской синагоги. Срок ареста Копцева продлен на 3 месяца. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан, несмотря на обещание прекратить воздушные налеты на 48 часов. Удары были сегодня нанесены по позициям боевиков Хезболлах на юге страны, где ведут наступление израильские войска. Заседание Организации Объединенных Наций, на котором планировалось обсудить вопрос об отправке в Ливан новых миротворческих сил, отложено на неопределенное время. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержатся требования к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 31 июля, ведет программу Андрей Шароградский. Сегодня Московский городской суд приступил к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. Напомню, что Александр Копцев в январе этого года устроил резню в синагоге в Москве. Он уже был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Однако Верховный суд отменил приговор, и этим приговором недовольны обе стороны. Защита считает его излишне суровым. Обвинение усматривает в действиях Копцева призывы к национальной вражде, которые не были отражены в приговоре. Присяжные к новому рассмотрению дела, вопреки просьбам адвокатов Копцева, не допущены. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Больше всего первым приговором Московского городского суда, как ни странно, были недовольны потерпевшие. Изначально они добивались, чтобы Копцева судили не только за нападение, но и за то, что оно было совершено, как говорят юристы, на почве национальной и религиозной ненависти и вражды. Однако суд посчитал, что в этой части вина Копцева не доказана. Впрочем, Верховный суд приговор отменил, и теперь дело будет рассмотрено заново, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили и должной оценки в обществе.
20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 11 января 2006 года он ворвался в здание синагоги на Большой Бронной улице и с ножом напал на прихожан. В результате 9 человек получили ранения. Как и в первый раз, заново дело Копцева будет рассматривать один профессиональный судья. Однако сегодня адвокаты подсудимого обратились к суду с несколькими ходатайствами. Одно из них содержало просьбу о рассмотрении дела судом присяжных, говорит адвокат Александра Копцева Роза Серебжанова.
Дело все в том, что перед первым слушанием, с нашей точки зрения, все-таки он был введен в некоторое заблуждение относительно последствий слушания дела с участием присяжных заседателей. И почему-то, мне сейчас трудно комментировать то, что было тогда, но почему-то они этот вопрос не поставили. Ну, Александр просто не юрист, он сам не сориентировался, а адвокаты, ну почему-то решили, что не следует слушать дело. Хотя, с моей точки зрения, это мое личное мнение, дело должно было слушаться все-таки обязательно с участием присяжных. Просто это такое дело, где нужно разобраться очень объективно и объективным людям.
Впрочем, суд отказал вернуть дело на стадию предварительных слушаний. Именно тогда должен был решаться вопрос о том, кто будет рассматривать дело по существу, суд присяжных или профессиональные судьи. Судья отказал и в изменении Копцеву меры пресечения на подписку о невыезде. А вот просьба объявить небольшой перерыв в процессе в связи с тем, что к участию в рассмотрении дела подключились новые адвокаты, была удовлетворена. Слушание продолжится 15 августа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Литвы. Ровно 15 лет назад на литовском пограничном пункте Мядининкай разыгралась кровавая драма. В ночь на 31 июля 1991 года были убиты 7 пограничников, еще один получил тяжелейшие ранения, чудом выжил, но оказался навсегда прикованным к инвалидной коляске и, по его словам, по-прежнему опасается за свою жизнь как единственный выживший свидетель этой трагедии. Генеральная прокуратура Литвы уверена, что преступники, имена которых установлены, скрываются в России, однако генпрокуратура безуспешно добивается от российских правоохранительных органов помощи в поисках этих преступников. На траурных мероприятиях памяти погибших пограничников побывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Это преступление, совершенное в ночь на 31 июля 1991 года на литовско-белорусском пограничном пункте Мядининкой, вошло в историю современной Литвы как одно из самых коварных и жестоких. 7 убитых литовских пограничников и таможенников, один чудом уцелел, но остался инвалидом. Проведенное литовской прокуратурой расследование показало, что с этим убийством связаны 20 человек. Это советские ОМОНовцы, тогда местные вильнюсские и приехавшие из соседней Риги. Отряд возглавлял Чеслав Млиник. Это было преступление против нашего государства и его граждан, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать правосудие, сказал прокурор Альгиментос Клюнка. Раньше мы могли лишь выдвигать версии, а сегодня уже знаем, кто провел нападение, кто давал указания, сказал прокурор. Однако на наши запросы Россия отказывается отвечать. Якобы это может представлять угрозу национальной безопасности, заявил он. Литовская сторона за все эти годы направила России в общей сложности 9 ходатайств о правовой помощи, однако ответа не поступило. А работа, созданная 6 лет назад совместной комиссией по расследованию дела, результатов не принесла. Литовские прокуроры считают, что решение этого сложного международного уголовного дела возможно только с привлечением дипломатических каналов. Также думает и министр внутренних дел Литвы Раймондас Шукис.
Генеральная прокуратура имеет все возможности по международным договорам обращаться. Другое дело, что эти договоренности не исполняются со стороны России. Естественно, об этом должны говорить на самом высоком уровне, как президент Литовской Республики, так и премьер-министр обращать на это внимание.
Европарламентарий Витотас Ландсбергис также считает, что Литва, цитирую, «должна добиваться справедливости в этом деле, не опускать рук, если мы как государство обладаем самоуважением», сказал он. Дело о преступлении, совершенном 15 лет назад, рискует быть положенным под сукно из-за отсутствия подозреваемых. Срок давности при этом как раз и равен 15 годам. Однако литовская прокуратура собирается переквалифицировать дело как массовое убийство при отягчающих обстоятельствах. Да и по российским законам дело не может быть прекращено, если по нему предусматривается высшая мера наказания. После печальной и торжественной церемонии беседую с теми, кто пришел в этот день на Антакльское кладбище в Вильнюсе.
Мой сын погиб на границе. Мы всегда участвуем в этих церемониях, потому что граница одна, только посты разные. И идея у них одна была, чтобы Литва была свободной.
А вот что говорит единственный оставшийся в живых после той ночи в Мядининкой литовский таможенник Томас Щарнас, передвигающийся на инвалидной коляске.
Очень вяло рассмотрены эти все преступления, когда идет речь о России, другие размеры. А мы очень маленькие, Литва. Просто для нас самих, нашей памяти, я думаю, это не криминал, не бандитское нападение какое-то. Это хорошо спланированная акция военная, когда расстреляли людей, которые не сопротивлялись. Это военное преступление первого разряда. И этого нельзя забыть, это просто морально. Для нас, таких маленьких, это важно, чтобы мы поняли и знали, с кем имеем дело.
Для вас обычно этот день, когда вот отмечают подобным образом, это лишний раз мысль, что Бог подарил мне жизнь по сравнению с другими товарищами, или вы чувствуете дискомфорт от излишнего внимания к вам в этот день?
Я чувствую все. И благодарение, что Бог мне оставил жизнь, хотя мне прострелена голова, удар прикладом автомата, я остался жив и в здравом уме. Вот я могу работать, это очень хорошо. В этот день моя миссия тоже не молчать и не очень бояться. Но я, конечно, боюсь. Все-таки знаю, что имею дело с профессионалами, с службами России. Я боюсь, реально боюсь, но мне, честно, не позволяет настолько бояться, что не говорить.
Очевидец трагедии в Мядининкой 15 лет назад литовский таможенник Томас Щарнас.
Репортаж с траурных мероприятий памяти погибших 15 лет назад литовских пограничников подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля, сразу после короткого объявления. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. По данным Министерства финансов России, треть населения страны получает зарплату в конвертах. И эта зарплата существенно отличается от той, которая фиксируется в официальных финансовых документах, из которой работник платит налоги государству. Налоговая служба начала проверку организаций, ведущих, по ее данным, двойную бухгалтерию. И в рамках принимаемых мер борьбы с так называемыми черными зарплатами может оказаться и обязательство банков предоставлять полную информацию о доходах своих клиентов. Но могут ли предприниматели полностью отказаться от черных зарплат для своих сотрудников? Тему продолжает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров.
В России началась кампания по борьбе с так называемыми зарплатами в конвертах. Причем налоговики объявили войну не только столичным предприятиям и организациям, использующим серую бухгалтерию, но и региональным фирмам. Так, в городской суд Пскова переданы материалы дела, возбужденного в отношении владельца крупнейшей торговой базы. В подробностях разбиралась наш корреспондент в регионе Анна Липина.
В налоговых документах бухгалтерия одной из крупнейших торговых баз региона Выбор показывала зарплату сотрудников, которая была в несколько раз меньше реальной. Налоги платились с этого минимума, остальная часть выдавалась в конвертах. Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления по экономической безопасности УВД Пскова области подполковник милиции Борис Завьялов.
Мы сумели получить доказательную базу о том, что предприниматель Соломович выплачивает зарплату своим работникам, часть зарплаты без отражения в учете и без уплаты налогов.
Дело расследовалось почти полтора года, сообщил начальник следственного управления полковник юстиции Валерий Яковлев.
Более 3000 свидетелей и потерпевших, и сами понимаете, какой объем работы и какой аналитический труд был проведен следственно-оперативной группой.
Ущерб, нанесенный государству предпринимателям, оценивается в 13 миллионов рублей. Во многих псковских коммерческих фирмах существует двойная бухгалтерия, то есть часть зарплаты работники получают в конвертах. Говорит сотрудник одной из таких фирм, не пожелавший назвать себя.
Не нравится — увольняйся, если бы так легко было работу найти. Ну а с другой стороны, в конверте денег больше, чем в ведомости, а мне они нужны сейчас.
Областные власти сформировали межведомственную комиссию по контролю за полной и своевременной выплатой заработной платы в коммерческих предприятиях и организациях. Задача комиссии – выявление фирм, где официальная зарплата сотрудников, та, с которой платятся налоги, ниже прожиточного минимума. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Впрочем, Федеральная налоговая служба лишь на проверке бухгалтерии предприятий, похоже, останавливаться не намерена. В конце прошлой недели стало известно, что в ведомстве разрабатывается проект, согласно которому налоговые инспекторы имели бы право получать у банков информацию о финансовом положении заемщиков. Делается это для сбора данных о реальном состоянии граждан с целью взыскания налогов. По оценке Министерства финансов, примерно треть населения страны получает зарплату в конвертах. Если этот документ будет узаконен, то нарушится один из главных принципов банков – тайна вклада, говорят эксперты. Честно, налоги платят бедные люди. Богатые всячески пытаются уйти от налогообложения и занижают свои доходы. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
В стране, конечно, традиционно налоги рассматриваются как слишком высокие, и зарплаты в конвертах выдаются все последние 15 лет и даже раньше. Практика, конечно, распространена очень широко, хотя разница по видам бизнеса территориально и по размерам, так сказать, зарплат. Наиболее такой благородный бизнес более-менее уже перестал. Остальная публика, конечно, минимизирует налоги достаточно широко.
Изменения в налоговом законодательстве в 2001 году до 13% был снижен налог. Почему эта мера не помогла?
Мы проводили тогда специальные исследования. Больше всего платят бедные люди, поскольку у них все легально, прозрачно, и они платят налоги со всей зарплаты. А богатые, более высокие доходные группы, они платили меньше. И эти 13% не влияли, потому что бедный человек платил 12 или 13, ему все равно. А богатый, если он не платит, то тоже 35 или 13 все равно, если ты совсем ничего не платишь. Поэтому в основном из-под поля вышли штаб-квартиры крупных компаний, ну, всякий такой бизнес, которому очень хотелось, так сказать, избавиться от этих неудобств. А вот средний, мелкий, прочий бизнес, на него это не влияло, поскольку дело было не в высокой только зарплате, 35, скажем, был максимальный, по-моему, процент личных доходов. Но там же еще и НДС, и единый социальный налог. Выйти из подполья и начать платить все налоги, это не 13 начать платить с нуля, а это платить примерно 60-80% от размера заработной платы. Поэтому выход бизнеса из подполья – это не проблема 13%, это проблема всей структуры налогов.
Какие меры надо предпринять, чтобы искоренить эту практику?
Ну, история показывает, что если у вас есть институциональная ловушка, и вот экономика работает в каком-то режиме, то обычно не существует какого-то простого набора решений, вот сделай так, и все будет. Люди не привыкли платить налоги, люди, сложилась практика, как бы психологически, люди не считают это нарушением, или понимают, что это формальное нарушение, но психологически готовы с этим мириться.
Так считает Леонид Григорьев, президент Института энергетики и финансов. Некоторые государства Восточной Европы испытывают проблемы, схожие с российскими. В Польше, не так давно вступившей в Евросоюз, зарплату в конвертах получают многие иммигранты-нелегалы. Сами поляки предпочитают искать более высокооплачиваемую работу за пределами страны, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После вступления в Европейский Союз граждане Польши получили право работать в ряде стран ЕС. По мере того, как свой рынок труда для поляков открывают все новые европейские государства, несмотря на довольно высокую 16-17% безработицу, в некоторых отраслях в стране начинает катастрофически не хватать рабочих рук. В Польше без труда можно устроиться медсестрой, строителем, официантом, экономкой. Тяжело, рабочих рук не хватает, некому работать на кухне, в зале. Еще год назад, когда я давала объявление о том, что мне нужен сотрудник, телефон практически разрывался от звонков. Теперь совсем иначе.
В моменте было тяжко найти одну особу на кухне.
Говорит владелец одного из варшавских ресторанов. Места поехавших в Западную Европу поляков занимают украинцы, белорусы, молдаване, румыны. Причем очень часто они работают нелегально. У пани Ирены уже несколько лет домоработница из Украины, но оформлять ее на работу легально она не спешит.
Если
я возьму ее на работу официально, то значит возникнут дополнительные оплаты, а я и так плачу своей домработнице неплохие деньги, поэтому и не хочу ничего оформлять. Сколько точно иностранцев работают в Польше, получая зарплату наличными без всякого оформления, неизвестно, но речь идет о десятках тысяч человек. Из-за высоких оплат в пенсионные, страховые фонды и так далее, нередко наличными за работу расплачиваются и с поляками. Распространена, например, практика, когда работодатель платит сотруднику минимально возможную по закону зарплату, это теперь около $300 США, а остальное доплачивает наличными. В результате работодатель экономит на отчислениях в различные фонды.
Это был Алексей Дзиховицкий, наш корреспондент в Польше. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля, продолжит обзор публикаций в российских газетах. Многие из них описывают ситуацию, сложившуюся в Кодорском ущелье, и анализируют возможность возобновления боевых действий между грузинскими войсками и боевыми подразделениями самопровозглашенной Республики Абхазия. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Правительство Кодорского ущелья. С таким заголовком вышли новые известия. Газета рассказывает о том, как президент Грузии Михаил Саакашвили пытается оригинальными способами вернуть контроль над Абхазией. Глава Грузии решил разместить так называемое правительство Абхазии в изгнании в одном из сел Кодорского ущелья, пишет автор статьи. С 31 июля начинается строительство здания для этого кабинета министров, сформированного в 1993 году в Тбилиси после поражения Грузии в конфликте с абхазцами. По словам Саакашвили, для проживания членов правительства Абхазии в изгнании в ущелье будут построены квартиры и коттеджи. Планы Саакашвили вызвали возмущение в Сухуми. В субботу абхазский парламент обратился к России с просьбой разработать комплекс мер, направленных на защиту ее собственных граждан в этой непризнанной республике. Абхазские парламентарии также обратились к ООН ООН, ОБСЕ, группе друзей Генсека ООН с требованием принудить Грузию к выполнению всех ранее принятых международных обязательств по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта, заключают новые известия. Тему протеста абхазских парламентариев продолжает московский комсомолец. Депутаты из Сухуми утверждают, что подлинная цель кадорской операции – агрессия против непризнанной республики. И хотя Грузия начала отвод из ущелья своих вооруженных формирований, обстановка остается тревожной. Абхазское руководство заявляет, что примет все меры, чтобы не допустить размещения в кадорском ущелье марионеточного правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании. Не исключается даже проведение в ущелье военной операции, предполагает автор статьи. По мнению представителя Абхазии, Саакашвили одержал в Кадоре первую победу. Теперь там начнется партизанская война. Сторонники мятежного Квициани будут по одному отстреливать представителей Тбилиси, а через несколько недель ущелье закроется до весны, и правительство в изгнании окажется там в заложниках, считает московский комсомолец. Газета «Коммерсант» более подробно рассказывает о семействе Квициани. В выходные МВД Грузии объявило, что мятежный Сван Энзар Квициани находится в России. Между тем, в Грузии уже арестованы родные и близкие господина Квициани, его сестра Нора Квициани и давний приятель, экс-глава грузинских спецслужб Иракли Батиашвили. Госпожа Квициани была задержана сразу после обыска в ее доме в селе Чхалта. Нору Квициани обвиняют в хранении оружия. В ее доме было обнаружено несколько автоматов, гранатометы «Муха» и большое количество боеприпасов, а также ракеты «Земля-воздух». В субботу вечером грузинское телевидение показало, как глава МВД Грузии Вано Мирабашвили отчитывается перед президентом Михаилом Саакашвили об итогах операции. Услышав о том, что Энзар Квициани скрылся в России, президент Саакашвили заметил, что лидер мятежников присоединился к тем политическим трупам, которые уже нашли убежище в Москве, цитирует «Коммерсант» главу Грузии. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио «Свобода» сегодня, 31 июля, британский режиссер Гай Ричи. Он организатор и главный почетный гость первого в Северной Ирландии молодежного кинофестиваля, который открылся в Белфасте. Гай Ричи родился в сентябре 1968 года в британском городе Хэтфилд. С детства увлекался кино, однако, бросив общеобразовательную школу в 15-летнем возрасте, в киношколу решил не поступать. Ричи посчитал, что там его ничему не научат. В 1995 году Гай Ричи стал музыкальным промоутером и в том же году снял свой первый игровой короткометражный фильм. Три года спустя, после выхода на экраны в мире ленты «Карты, деньги, два ствола», прославился, с тех пор снял еще несколько фильмов, которые пользовались у публики разным успехом. В 2000 году женился на известной певице Мадонне, вскоре у них родился сын Рока. Человека дня «Радио Свобода» режиссера Гая Ричи представляет наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
Чуть ли не ежедневно в британских таблоидах появляется множество заметок о Гае Ричи. И, конечно, причина этого внимания не только в его режиссерской славе и успехов его фильмов, сколько в том, что он муж Мадонны. Разные достоверности истории сплетни об их браке и их непростых отношениях. Ричи на 10 лет младше своей супруги. Об ограблении их лондонского дома, о их совместном увлечении каббалой, древнееврейским мистическим учением, о драках с его участием. Лет 5 назад против Ричи даже было возбуждено уголовное дело. Все это подогревает интерес публики к фильмам этого не самого выдающегося кинорежиссера. Критика называет Ричи удешевленным вариантом Квентина Тарантино. После скандальной неудачи его фильма 2002 года «Сметенный» с Мадонной в главной роли, в прессе заговорили о конце его режиссерской карьеры. Однако снятый им в 2005 году «Револьвер» показал, что говорить о завершении карьеры 37-летнего режиссера еще рановато. Впрочем, иронизировать над художественной продукцией Гая Ричи можно, лишь не зная подробностей его кинокарьеры, которую он сделал, преодолевая такие препятствия, которые наверняка остановили бы менее мужественного и менее целеустремленного человека. Начать с того, что Гай Ричи с раннего детства страдал дислексией, болезнью, порождающей неспособность точно и быстро распознавать слова в тексте, что приводит к неспособности правильно читать и писать. Именно поэтому Ричи учился чуть ли не в 10 школах для отсталых детей, а в 15 лет вообще бросил школу, поступив курьером на киностудию. Можно только гадать, каких трудов стоило не получившему никакого кинематографического образования юноши пробиться в режиссеры. И уже одно это заслуживает к нему уважения и почтительного отношения.
Человека дня Радио Свобода, кинорежиссера Гая Ричи, представила наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 31 июля. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Среди тем сегодня это оперный фестиваль в Байройте и кинофестиваль в Локарно. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие», новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и их конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Передача выходит в эфир по понедельникам в час дня сразу после выпуска новостей и повторяется в тот же день в час ночи и в 5 утра по субботам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.